Джон Томпсон. «Назад в будущее». Первая дорожка четвертой кассеты. В дом вошла постаревшая мать Марти Макфлая, держа в руках маленький пакетик. Она превратилась в суетливую морщинистую старушку. Следом за ней в дом вошел, вернее, влетел вниз головой Джордж Макфлай, эксцентричный старичок с длинной прядью волос на сильно полысевшей голове. Ноги его были пристегнуты к висевшему в воздухе на высоте 2 метров увеличенному варианту парящей доски. «Да он опять вниз головой болтается», — сварливо сказала старушка Лоррейн. «Дедуля, неужели тебе так удобно?» — спросила девушка. «Линда, я еще сам не решил», — весело ответил Джордж. Он завис посреди гостиной, вертясь в разные стороны. Дженнифер, находящаяся в кладовке, с ужасом поняла, что видит собственную дочь, которая встречает родителей Марти. «Ужинать будете?» — проскрипела Лоррейн. «Я на всех пиццу купила». Линда поморщилась. «Бабушка, который год ты покупаешь только пиццу?» — недовольно сказала она. «Я, наверное, не буду есть». «А я буду!» — запищал, хлопая в ладоши, висевший в гостиной вниз головой Джордж Макфлай. Немного задержавшись со стартом, машина времени доктора Брауна угодила в интенсивное вечернее движение часа пик. Сидевшему за рулем Брауну приходилось неотрывно следить за дорогой, чтобы не столкнуться с каким-нибудь одуревшим лихачом. «Проклятое движение!» — выругался Браун. «Мы можем не успеть». Внезапно он прижал к носу свои непрозрачные очки и стал что-то разглядывать в них. «Что случилось, док?» «Не знаю, Марти. Какое-то такси маячит в дисплее заднего вида. Похоже, что оно следует за нами». Лоррейн взяла с кресла пульт управления оконным видеоэкраном и нажала на кнопку. Картинка на экране сменилась. «Глазам своим не верю», — всплеснула руками старушка. «Это окно опять работает». Линда кивнула. «Если что-нибудь в нашем доме ломается, нужно всего-навсего назвать отца цыпленком. Чтобы доказать обратное, он все что угодно починит». Чтобы увериться в том, что окно действительно работает, Лоррейн еще несколько раз нажала на кнопки, а потом укоризненно покачала головой. «Линда, твой отец очень не любит, когда его называют цыпленком. Сколько раз мы слышали, как он выходит из себя, когда его так называют. 30 лет назад он попытался доказать, что это не так. Вот тогда и произошел этот несчастный случай». Дженнифер насторожилась. «Несчастный случай?» — подумала она. «Какой несчастный случай?» Машина времени прибыла на место. Когда автомобиль опустился на грязный асфальт, Марти выбрался наружу и оторопело посмотрел по сторонам. «Это Хилдейл? С ума сойти!» Перед ним простирался большой жилой район, освещенный кое-где светом уличных фонарей. В 1985 году этот район существовал только в замыслах архитекторов. «Марти, мне надо найти Дженнифер, а ты оставайся здесь. Переоденешься и жди меня». «А почему я не могу пойти?» — обиженно спросил Макфлай. «Потому что ты рискуешь встретиться с самим собой в будущем». Марти кивнул. «Ладно, док». Браун, пригибаясь и виляя, побежал к дому, на заборе которого виднелся номер 36. Марти все еще не мог прийти в себя. «Хилдейл? Ну надо же!» Он сел в машину и, не закрыв за собой дверь, стал переодеваться. Увлеченный этим занятием, он не заметил, как в нескольких десятках метров сзади приземлялось такси, из которого стал выбираться дряхлый Беф Тонин. В руках он держал трость и серебристый полиэтиленовый пакет. «С вас $1744». — сказал таксист, протягивая пассажиру чек. — И будьте осторожнее в этом районе. Когда такси улетело, Бев подобрался поближе к машине времени и затаился за кучей мусорных баков. Чтобы лучше услышать, что говорит Лоррейн Макфлай, Дженнифер решила рискнуть. Когда Линда вместе с бабушкой и дедушкой отправилась на кухню, Дженнифер осторожно выбралась из кладовой и подошла к двери на кухню. «Кстати, если бы не этот несчастный случай, — продолжала Лоррейн, — жизнь твоего отца могла бы сложиться по-иному. Когда этот парень обозвал его цыпленком, Марти поехал с ним на перегонки на машине. Хорошо еще, что он уцелел в этой аварии. Но, конечно, музыку пришлось оставить. Если бы не это, он не сидел бы потом целыми днями дома и не привык бы к тому, что за него все делают другие». Дженнифер не услышала, как входная дверь за ее спиной открылась. «Добро пожаловать домой, Марти-младший», — сказал домашний компьютер. Сын Марти прошел мимо стоявшей к нему спиной Дженнифер, автоматически оценил ее необычный наряд и сказал: «Хорошие штаны, мам». Дженнифер повезло. Марти-младший не стал задерживаться в прихожей, а сразу прошел в свою комнату на первом этаже. «Мам!» — в ужасе повторила она, прячась за дверью кладовой. Марти-младший вошел в свою комнату и сразу бухнулся в кресло перед огромным экраном. «Так, заставку снять!» — распорядился он. «Каналы 18-й, 64-й, 78-й, 117-й, 264-й». На экране стали одновременно транслироваться 5 телевизионных каналов. Мелькали кадры фантастического фильма, полицейского боевика, программы новостей, спортивных соревнований и музыкальной программы. Прячась за дверью кладовой, Дженнифер снова услышала голос домашнего компьютера. «Добро пожаловать домой, Марти!» Дженнифер вытянула шею, чтобы получше рассмотреть хозяина дома. В дом вошел сильно постаревший и располневший Марти в измятом сером костюме, выдававшем в нем мелкого служащего. В руке Марти держал небольшой черный чемоданчик. «Эй, я дома!» — прокричал он, вытирая в прихожей обувь. Дженнифер едва не прослезилась, увидев, что сделали годы с ее Марти. Голова его поседела, походка была усталой, глаза погасшими, без блеска. Когда никто не откликнулся на его возглас, Марти недовольно пробурчал: «Где вы все?» Из прихожей Марти отправился в комнату сына, где тот отрешенно сидел перед экраном с наушниками на голове. «Тебе не пора сменить программы?» — спросил он Макфлая-младшего. Тот никак не отреагировал на вопрос отца. Марти переоделся и вышел из машины, оставив дверцу у места водителя открытой. Немного потоптавшись на месте, он опрометчиво покинул машину и направился за собакой, которая шла по улице на поводке, однако без хозяина. Поводок, снабженный каким-то светящимся в темноте электронным устройством, висел в воздухе, очевидно, на магнитной подушке. Увидев, что машина времени осталась без присмотра, Бев выбрался из своего укрытия и уселся в машину. Кряхтя и стеная, он кое-как засунул в кабину свою трость и захлопнул дверцу. Марти даже не заметил, как машина времени тронулась с места и, снеся по дороге несколько мусорных баков, поднялась в воздух. Спустя несколько секунд дорога была пуста. Марти в это время подходил к дому номер 36. Когда вся семья собралась за вечерним столом, Лоррейн достала из маленького пакетика коричневый кругляш. «А вот и пицца!» Висевший возле стола вниз головой Джордж захлопал в ладоши. «Хочу, хочу! Подожди немного!» Лоррейн подошла к огромному кухонному комбайну, который заменял и плиту, и холодильник, и тостер, и кофеварку. Открыв одно из отделений комбайна, бабушка положила туда кругляш и сказала: «4-й уровень!» Через секунду после того, как она закрыла кругляш, на подносе в кухонном комбайне прозвенел звонок, и на подносе из комбайна выехала большая дымящаяся пицца. Джордж нетерпеливо потер руки. «Готово?» «Готово, готово. Дети, снимите головные телевизоры и ешьте. Марти-младший и Линда взяли с подноса по куску дымящейся пиццы и, снова надев головные телевизоры, погрузились в созерцание телевизионных программ. Марти-старший отрицательно покачал головой, глядя на ужин. «Мама, я больше не могу видеть эту бесконечную пиццу!» Лоррейн сунула кусок пиццы зависшему вниз головой Джорджу. «Я беспокоюсь из-за Дженнифер», — сказала она, неодобрительно глядя на попытки Джорджа справиться с пищей. «Почему она вовремя не пришла? Где она может быть?» Марти пожал плечами. «Я не знаю, где она может быть». Мать сукаризной посмотрела на него. «Напрасно ты так часто отпускаешь ее одну». В гостиной раздался звонок. «Марти, тебя вызывают». Он поднялся из-за стола. «Ладно, заканчивайте ужин без меня». Марти уселся в гостиной перед экраном. «Да, слушаю». На экране появилось лицо Дугласа Нидлза, который когда-то учился вместе с Марти в одной школе. Друзьями они никогда не были по той простой причине, что Нидлс слыл обыкновенной шпаной. Правда, теперь им пришлось работать в одной фирме. Нидлс жуликовато прищурился. «Привет, Макфлай! Как дела?» Услышав знакомый голос, Дженнифер вытянула шею. «Нидлс?» — пробормотала она. «Так как насчет дельца, которое я тебе предложил?» — спросил Нидлс. «Согласен?» Марти отвернулся. «Не знаю». «Да ладно», — развязно сказал Нидлс. «Это же так просто. Нечего бояться». «Я не хочу, Нидлс. Это противозаконно. Что со мной будет, если узнает шеф?» Нидлс махнул рукой. «Да ладно, он ничего не узнает. Возьми свою карточку, вставь ее в приемное устройство, и дело сделано». Марти встал с кресла и повернулся спиной к экрану. Нидлс, ухмыляясь, произнес. «Иначе мне никогда не придется отделаться от мысли, что ты цыпленок». Это сработало. Марти замер на мгновение, затем медленно повернулся и угрожающе произнес. «Никто не смеет называть меня цыпленком, Нидлс». «Хорошо», — улыбнулся Нидлс. «Докажи это». Марти решительно кивнул. «Хорошо, вот моя карточка». Он открыл лежавший на столе чемоданчик со встроенным факсом и показал Нидлзу карточку. «Давай», — сказал тот, — «просканируй ее». Макфлай вставил карточку в приемное устройство. «Все, готово». Нидлс рассмеялся и, махнув рукой, исчез с экрана. «Пока, Макфлай, спасибо». Марти еще не успел спрятать карточку, как экран снова загорелся. На нем появилось лицо разъяренного японца. «Макфлай!» Надпись, появившаяся внизу экрана, свидетельствовала о том, что с Марти разговаривает сам глава корпорации господин Ито Фуджитсу. «Фуджитсу-сан?» Марти попытался изогнуться в поклоне. «Конитива!» «Макфлай!» — грубо воскликнул президент. «Я только что увидел у себя на экране данные твоей карточки. Ты думал, что никто ничего не узнает? Все, Макфлай, тебе конец». «Нет-нет, Фуджитсу-сан!» — взмолился Марти. «Это все сделал не я, а Нидлс». «При твоем участии». «Нет, нет!» Японец презрительно поджал губы. «Все, что тебе сейчас остается, Макфлай, это прочитать мой факс. Ты уволен». Экран погас. «Клево», — мрачно произнес Макфлай. Тут же из всех приемных устройств, которых оказалось необычайно много, полезли листы бумаги с надписью жирными буквами. «Ты уволен». «Только этого мне не хватало», — Марти схватился за голову. Воспользовавшись тем, что в прихожей никого не было, Дженнифер выбралась из своего укрытия. Внезапно позади себя она услышала стук в окошко и голос Дока. «Дженнифер!» Она бросилась к окну, на ходу оторвав один из листков с надписью «Ты уволен!» «Док, как я рада видеть вас!» «Открой входную дверь, и я заберу тебя отсюда!» Но там нет ручки, а я не знаю, как открыть. Доктор стал показывать пальцем на дверь. «Приложи палец к кнопке на дверном косяке». «Какой кнопке?» Она не успела ничего выяснить, потому что всклокоченная голова Брауна исчезла в окне столь же стремительно, как и появилась. Марти хмуро тренькал на гитаре в своей комнате, когда из кухни донесся крик Лоррейн. «Марти, Марти, я не понимаю, что это значит?» Мать вошла в комнату, держа в руке листок бумаги с надписью «Ты уволен». Марти отложил гитару в сторону и поднялся в кресле, пытаясь успокоить Лоррейн. «Мама, это шутка, понимаешь? Это у нас коллеги на работе так шутят, развлекаются. Не беспокойся». Дженнифер на свой страх и риск решила пробраться к входной двери и попытаться ее открыть. Но в тот момент, когда она протягивала руку к кнопке на дверном косяке, домашний компьютер сам открыл дверь. «Добро пожаловать домой, Дженнифер!» Дверь распахнулась, и на пороге в обнимку с несколькими бумажными пакетами появилась Дженнифер-старшая. Две Дженнифер встретились. Пристально посмотрев друг на друга, они сначала вытаращили глаза, потом истошно завопили и стали медленно оседать на пол, теряя сознание. Выросший на пороге дома доктор Браун подхватил обмякшее тело Дженнифер-младшей и потащил девушку на улицу. Марти по-прежнему дефилировал неподалеку от дома номер 36, когда машина времени вернулась. Неуверенно приземлившись, она застыла на том же месте, где и стояла прежде. Бэф открыл дверцу и с трудом выбрался наружу. Пытаясь вытащить свою трость, он сломал ее набалдашник, который остался лежать на полу в машине. Издавая стоны и хватаясь за сердце, Тонин с обломком трости в руке поковылял к мусорным бакам, чтобы скрыться за ними. Марти увидел, как из темноты вынырнула фигура Брауна, который нес на руках Дженнифер. «Быстрее, помоги мне!» — воскликнул док. Макфлай помог ему нести девушку. «Как я и предполагал, они встретились и потеряли сознание», задыхаясь от быстрого шага, произнес Браун. «Теперь надо срочно убираться в 1985 год, а машину времени мне придется уничтожить». «Зачем? Вы же собирались продолжить свои путешествия во времени, док». «Планы придется забыть», решительно ответил Браун. «Я не могу брать на себя такую ответственность перед цивилизацией. Неизвестно, в чьи руки может попасть машина времени. Пусть я не стану знаменитым героем, путешествия во времени таят в себе огромную опасность для Земли и, может быть, для всей Вселенной». Они уложили Дженнифер на сиденье машины времени. Док покопался в ближайших мусорных баках в поисках пищевых отходов. Раздобыв несколько огрызков сухарей и банановых корок, Браун заправил ими систему ядерного синтеза и удовлетворенно потер руки. «Так, топливо есть. Теперь нужно установить временную цепь на 26 октября 1985 года. Готово. Марти, следи за дисплеем». Машина взмыла в воздух, разогналась до 88 миль и исчезла в четвертом измерении. Перемещение во времени произошло столь незаметно, что еще несколько секунд после вспышки голубого света Марти и док не могли понять, где они находятся. Такое же темное небо, такие же огни города где-то внизу. «Нам удалось? Мы вернулись?» — недоуменно спросил Марти, придерживая лежавшую у него на плече Дженнифер. Док пожал плечами. Но пролетевший в нескольких десятках метров над ними реактивный джамбо-джет рассеял все сомнения. Док резко направил машину вниз. «Да, вернулись», — облегченно сказал он. Они приземлились возле дома Дженнифер. Марти не обратил внимания, что пейзаж вокруг как-то неуловимо изменился. Улица была засыпана мусором. Повсюду валялись автомобильные покрышки и обломки досок. Дома были обнесены заборами из колючей проволоки. С помощью Брауна Марти перенес девушку к ее дому и положил на скамейку у входа. «Я отвезу тебя домой», — сказал док. «Сейчас поздний вечер. Это хорошо, что все спят. ее никто не разбудит. А потом она проснется, и ей покажется, что все это было просто сном. Марти с сомнением посмотрел на Дженнифер, которая свернулась калачиком на скамейке. А вдруг она проснется прямо сейчас? Док отрицательно покачал головой. «Не думаю. Сейчас она в глубоком шоке. Пусть отдохнет, ей это только на пользу. Пошли, все будет хорошо». Док уверенно зашагал к машине. Марти подозрительно огляделся. «Что-то я не помню решеток на окнах ее дома», — пробормотал он. На мгновение остановившись, он махнул рукой, отгоняя сомнения, и направился к машине. Док привез Марти прямо к дому. Когда Макфлай выбрался наружу, док высунулся из машины. «Если я понадоблюсь тебе, найдешь меня в лаборатории». Он захлопнул дверцу и уехал. Марти остался один на полутемной грязной улице, которая совсем не была похожа на ту, где он привык жить. Озираясь по сторонам, Марти подошел к дому и обнаружил рядом с ним высокий забор. Калитка в заборе была заперта на висячий замок. Марти недоуменно подергал замок. «Что за черт?» Не понимая, что происходит вокруг, Марти подкатил к забору валявшуюся неподалеку пустую бочку. Встав на нее, он перелез через забор и зашагал к дому, где не светилось ни одно окно. Чтобы не будить родителей, Марти решил забраться в спальню на втором этаже, как обычно, через навес над крыльцом. Осторожно подняв оконную раму, он перевалился через подоконник и упал на свою кровать. Страшный визг заставил его отпрыгнуть в сторону. Кричала неизвестно откуда взявшаяся негритянка в ночном халате. «Спасите! Помогите!» — верещала она, вскочив на постели. «Убивают!» «Эй, погодите!» — закричал Марти, перепуганный не меньше, а может быть и больше. «Что вы делаете в моей постели?» Но негритянка вопила еще сильнее. «На помощь! Здесь белый!» Марти нащупал на стене выключатель и зажег свет. Женщина натянула одеяло до подбородка и визжала, не переставая. «Кто вы такая?» — воскликнул Марти, пытаясь выяснить, куда он попал и что вообще происходит. Но все было напрасно. На крики в комнату ворвался здоровенный негр в трусах и майке. В руках он держал огромную бейсбольную биту. Размахивая битой, негр завопил. «Не с места!» Марти отскочил в угол к стоявшему там секретеру. «Да в чем дело? Я же у себя дома!» «Я тебе сейчас покажу дома!» — заорал негр и кинулся на Марти, намереваясь снести ему голову битой. К счастью, у Макфлая был большой опыт по части разнообразных бит и дубин. Он резко нырнул в сторону, и негр разнес в щепки половину секретера. Пока он выбирался из-под обломков, Марти метнулся к двери и завопил. «Это ошибка! Это какая-то ошибка!» Негр снова схватил выпавшую биту и, замахнувшись, бросился на Марти. «Я тебе покажу ошибку!» Марти выскочил из комнаты, растолкав толпившиеся на лестнице выводок разнокалиберных чернокожих детей в ночных рубашках. В мгновение ока, добежав до выходной двери, Макфлай бросился прочь из дома. Потрясая битой, отец черного семейства выскочил на порог и закричал. «Ты правильно делаешь, что уносишь ноги, засранец! В следующий раз тебе не удастся сделать это! Я 7 лет живу в этом доме, и вы не сможете выжить меня отсюда!» Марти бежал по полутемной улице туда, где был хоть какой-то свет. Хватая ртом воздух, он остановился у этого места. Свет шел от 2 горящих полицейских машин. Рядом с ними Марти рассмотрел на земле пятна крови и рваную одежду. Тяжело дыша, Макфлай побыстрее миновал это место и побежал к центру города. Мимо него по дороге пронеслись с воем несколько патрульных полицейских автомобилей. Все говорило о том, что преступность и насилие в городе бьют через край. «Наверное, мы попали в какой-то другой год», — вымолвил Марти, проходя мимо погруженных во тьму домов. Над крыльцом одного из домов Марти увидел свет и подошел поближе. На пороге лежала свернутая в трубку газета — Парнишка вытер лившийся со лба ручьем пот и присел на крыльцо, развернув газету. Это был номер Hill Valley Telegraph за 26 октября 1985 года. «Не может быть!» — пробормотал он вполголоса. Тут же он услышал у своего виска звук взводимого курка и ощутил кожей холодную сталь дула. «Не двигайся!» — угрожающе произнес кто-то. Стараясь не поворачивать головы, Марти скосил глаза и увидел рядом с собой Стрикленда, школьного администратора. «Так это ты, сукин сын!» — злобно произнес Стрикленд. «Воруешь мои газеты!» Стрикленд был одет в толстый фланелевый халат, с плеча его свисала набитая патронами лента, а в руках он держал крупнокалиберный короткоствольный карабин. Дрожа от страха, Марти выронил газету и встал, подняв руки. «Мистер Стрикленд!» — едва выговаривая слова, молвил Марти. «Это же я, Марти Макфлай! Я учусь в вашей школе!» Стрикленд ткнул ему в грудь стволом карабина. «Я тебя никогда не видел раньше, бездельник!» — грубо сказал он, разглядывая лицо юноши. Марти почувствовал тень сомнения в голосе старого администратора и ухватился за школьную тему. «Пусть я бездельник, мистер Стрикленд!» — дрожащим голосом произнес он. «Но вы должны помнить меня. Вы мне на прошлой неделе 4 предупреждения вынесли за опоздание». Стрикленд подозрительно посмотрел на Марти. «На прошлой неделе? Да ведь школу закрыли 6 лет назад!» Он отступил на шаг и направил ствол карабина вниз. «Даю тебе 6 секунд!» — крикнул он. «Если к тому времени ты не расскажешь, кто ты такой, я тебе ногу прострелю!» «Раз, два...» Чуть не плача, парнишка закричал. «Я Марти! Сам не понимаю, что творится вокруг!» Шансов у него почти не оставалось. Но в этот момент раздался визг тормозов, остановившегося рядом с домом, загруженного несколькими вооруженными до зубов подростками открытого автомобиля. «Эй, Стрикленд!» — закричали они. «Лови пулю!» Стрикленд рухнул на землю, прикрываясь карабином. Марти последовал его примеру. И не напрасно. Спустя мгновение бандиты открыли беспорядочный огонь по дому Стрикленда из всех видов оружия. Пули чиркали по стенам над головой Марти, который мечтал о том, чтобы врасти в землю. Медленно проехав мимо дома, подростки выпустили по дому весь боезапас и покинули улицу. Набрав скорость, их автомобиль скрылся в ночной тьме. Стрикленд вскочил и выпустил вслед машине несколько картечин. «Я вам покажу, бездельники!» Пока он был занят этим увлекательным делом, Марти бросился бежать, сломя голову. Марти прибежал к городской площади за считанные минуты. О том, что он оказался на месте, Марти догадался потому, что под ногами валялась исковерканная вывеска. По улицам бродили толпы грязных, опустившихся людей, которые горланили пьяными голосами песни. Оглядываясь в недоумении по сторонам, Марти наткнулся на крысу, который копался в огромной мусорной куче рядом со своими собратьями из животного мира. «Ты куда лезешь?» — заорал крыса, грубо отталкивая Марти. «Это моя помойка!» Марти брел по улице мимо запущенного здания мэрии с остановившимися часами. Над площадью стоял рев мотоциклетных двигателей. Толпы рокеров разъезжали перед огромным, неведомо откуда взявшимся зданием по другую сторону площади. Оттуда доносился грохот музыки, лился нестерпимый яркий свет. Протолкавшись между пьяными проститутками и бродягами, Марти подошел к зданию и остановился, разинув рот. Над широко распахнутыми входными дверями висел огромный портрет Бефа Тонина, а чуть ниже неоновая вывеска «Рай наслаждений». Вершину 30-этажной громадины венчала еще одна неоновая вывеска «Беф». Марти услышал позади себя какой-то грохот и оглянулся. По улице проехал гусеничный бронетранспортер, на котором громоздились вооруженные люди. Неподалеку от мэрии Марти заметил еще одно здание с такой же вывеской – БЭФ. Судя по надписи под вывеской, это был завод по переработке и утилизации токсичных отходов. Из возвышавшейся над зданием завода огромной трубы валил рыжий дым. Марти подошел ближе ко входу в рай наслаждений. Рядом со входом он заметил еще одну дверь, над которой горела ярко-оранжевым цветом надпись «Музей Бефа Тонина». Возле двери стоял большой телевизионный монитор, с которого на Марти смотрело улыбающееся, хотя и обрюзгшее, лицо Бефа с сигарой во рту. Макфлай вздрогнул, когда неожиданно из динамиков над дверью раздался громкий голос. «Добро пожаловать в музей Бефа Тонина, первого гражданина Хилл-Вэлли и самого удачливого человека Америки. Первый и единственный Беф Тонин, человек из легенды. Кто же он на самом деле? В нашем музее вы узнаете, как Беф Тонин стал одним из самых богатых и могущественных людей Америки. Вы узнаете потрясающую историю его семьи, которая ведет начало от его дедушки, Бефорда Тонина». На мониторе появилось изображение бородатого упыря с револьвером в руках. Его звали самым скорострельным человеком Дикого Запада. Вы узнаете, как Беф начал свою карьеру с первой победы. На экране вместо далекого предка Бефа появилась фотография самого Бефа в еще юном возрасте. С улыбкой на лице он демонстрировал журналистам несколько толстых пачек банкнот. Удачная ставка на скачках в день своего рождения принесла ему первый миллион. Но на этом дело не кончилось. Беф снова выиграл крупную сумму. Газетчики прозвали его самым везучим человеком на Земле. Выигранные деньги Беф удачно вложил, основав собственную фирму Беф Компани. Его предприятие занялось весьма прибыльным делом – утилизацией токсичных отходов. Так Беф еще более увеличил свой капитал. А 6 лет назад, в 1979 году, Беф добился легализации азартных игр. Он построил в Хилл-Вэлли великолепное здание отеля с казино. На экране появились кадры, рассказывающие об открытии рая наслаждений. Попыхивая сигарой, Тонин говорил в камеру. «Все, что я хочу сказать, Боже, благослови Америку!» Разинув рот, Марти слушал историю восхождения Бефа к вершинам успеха. В это время за его спиной остановился полисмен и, оглядев Марти с ног до головы, что-то передал по рации. Еще более ужасным было то, что Марти услышал спустя несколько мгновений. Беф долго искал подругу жизни. Здесь на экране прошла череда снимков, изображающих Бефа вместе с Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди и с еще несколькими самыми красивыми женщинами Америки. Ему нужна была настоящая любовь. И в 1973 году он воплотил свою мечту в жизнь. Беф женился на своей однокласснице Лоррейн Макфлай. У Марти похолодело внутри, когда он увидел, как Беф с торжествующей улыбкой выходит из церкви рука об руку с его матерью. Беф плотоядно засмеялся в камеры и со словами «Она просто очаровашка» впился в губы отворачивающейся от него Лоррейн. «Нет, нет!» – завопил Марти, хватаясь за голову. Он отступил на шаг назад и наткнулся на Серда, Мэтча и Терри, давних дружков Бефа. Они постарели, погрузнели и были одеты в солидные костюмы, но их повадки и ухмылки – говорили о том, что они остались такой же шпаной, как были и прежде. Мэтч схватил Марти за руку. «Постой, парень!» «Что вам нужно?» – испуганно произнес Марти. Мэтч ухмыльнулся. «Нам нужно побыстрее наставить тебя на путь истинный!» Серд ударил Марти сзади по голове небольшой резиновой дубинкой. Глаза парнишки закатились, и он упал без чувств в руки дружков Бефа. Когда Марти открыл глаза, вокруг было темно. Марти пощупал большую шишку на затылке и поморщился от боли. Он лежал в постели под тонким одеялом в какой-то большой комнате. Неподалеку были слышны чьи-то шаги. «Мам? Мама, это ты? — спросил Марти слабым голосом. «Что со мной?» В ответ он услышал голос Лоррейн. «Успокойся, Марти, все в порядке. Ты немного поспал». Марти вытер покрывшийся потом лоб. «Мама, ты не представляешь, какой кошмарный сон мне приснился!» Лоррейн подошла ближе. «Все уже позади», — ласково сказала она. «Ты снова находишься на своем 27-м этаже». Марти вскочил на кровати. «Что?» — завопил он. «На 27-м этаже?» Лоррейн включила свет, и Марти увидел, где он находится. Это была огромная комната, занимавшая целый этаж небоскреба. Марти лежал на широком кожаном диване, а его мать, одетая в длинное вечернее платье с блестками, возилась у стойки небольшого бара. Когда она повернулась к Марти, тот едва не упал с дивана. Его мать, покрытая невероятно большим количеством грима и увешанная драгоценностями, обзавелась такой огромной грудью, что Марти смущенно закрыл глаза. Стараясь не смотреть на нее, Марти пробормотал. «Мама, это ты?» Она налила себе в стакан порцию виски и, отпивая на ходу, подошла к сыну. Походка ее свидетельствовала о том, что она уже немало выпила. «Я Марти, а кто же еще?» — ответила Лоррейн, останавливаясь перед сыном. «С тобой все в порядке?» Марти стал лихорадочно тереть виски. «Со мной все в порядке», — неуверенно произнес он. «Но ты такая...» Он замялся, подыскивая нужное слово. «Такая большая?» Лоррейн словно не услышала этих слов сына. Беспрерывно прикладываясь к стакану, она вернулась к стойке. «Ты не голоден, Марти? Я сейчас вызову прислугу». «Прислугу?» Она взяла со стойки небольшой кнопочный телефон и, неуверенно тыкая пальцем в кнопки, стала набирать номер. В этот момент за дверью комнаты раздался истошный вопль. «Лоррейн!» Марти мгновенно узнал истерический голос Бефа. «Боже, это твой отец!» — испуганно произнесла Лоррейн, бросая телефон. Дверь комнаты распахнулась, и туда ворвался Беф в сопровождении своих дружков — Терри, Мэтча и Серда. Беф, одетый как мелкий сутенер, костюм с выпущенным наверх воротником красной рубашки, остроносые ботинки — выглядел еще более отвратительно, чем в годы своей юности. Он располнел, отпустил баки и полысел. Размахивая зажатой в руке сигарой, он направился к Марти. «Я тебе покажу, сукин сын!» — визгливо закричал он. «Ты мне сейчас за все ответишь! Где ты шляешься?» Марти, непонимающе, хлопал глазами. Беф повернулся к Лоррейн. «А ты что за мать такая?» «Не можешь за сыном присмотреть. Почему я всегда должен думать за всех вас?» Лоррейн демонстративно отвернулась, глотая спиртное из стакана большими глотками. Нервно отшвырнув стакан в сторону, она вызывающе воскликнула. «Какого черта ты кричишь на меня? Думаешь, что если содержишь нас, можешь не давать детям жить?» Беф громко загоготал. «Прекрасно. Только Марти твой сын, и я буду рад не заботиться о нем». «Прекрасно, Беф!» — едва сдерживая слезы, закричала Лоррейн. «Я так больше не могу!» Тонин подошел к Марти, съежившемуся от страха на диване, и ткнул в него пальцем. «Ты только посмотри на этого засранца! Он такая же задница, каким был его отец!» Лоррейн с презрением посмотрела на Бефа. «Не смей так говорить про Джорджа!» — гневно воскликнула она. «Тебе никогда не стать таким мужиком, как он!» Беф разъяренно подскочил к ней и, схватив за плечо, швырнул на пол. Увидев такое издевательство над матерью, Марти с кулаками бросился на Бефа. «Негодяй, не смей трогать ее!» Лоррейн лежала на полу, держась за ушибленное колено, и плакала. «Беф, ты свинья!» Но Марти не удалось добраться до Бефа. Его схватили за руки Мэтч и Терри. Беф сунул сигарету в рот и, ухмыляясь, подошел к Марти. «Что, сынок, перечить мне вздумал?» — сквозь зубы процедил он. Он размахнулся и ударил Марти в живот. Тот, закашлившись, согнулся. Лоррейн кое-как поднялась с пола и, сильно хромая из-за ушибленного колена, направилась к выходу. «Все, Беф!» — крикнула она. «Мне надоело! Я ухожу!» «Давай, давай, иди!» — крикнул ей вслед Беф. «Только прежде подумай, кто купил тебе все эти платья, драгоценности, целый арсенал косметики?» Лоррейн остановилась и, обернувшись, стала срывать с себя украшения. «Если тебе это нужно, можешь забирать себе!» Беф перешел на угрожающий тон. «Хорошо, Лоррейн. Можешь выйти за эту дверь и уйти. Я не буду тебя задерживать. Но я сделаю кое-что для твоих детей. Ты не посмеешь!» Беф ухмыльнулся. «Еще как посмею. Я начну с твоей дочери Синтии. Суду будет предоставлена моя версия ограбления, которое произошло на прошлой неделе. Разумеется, она сядет в тюрьму, сядет первой. Потом, в один прекрасный день, в такую же камеру засадят ее старшего братца Дэвида. Марти тоже долго не продержится на свободе. Вся замечательная счастливая семейка окажется за решеткой, подобно твоему братцу Джоуи». Лоррейн внезапно замерла и опустила голову. «Ладно, твоя взяла», — произнесла она упавшим голосом. «Я остаюсь». Беф победоносно улыбнулся и в сопровождении дружков направился к выходу. Марти без сил упал на диван. «А ты?» — обернувшись, крикнул ему Беф. «Еще получишь свое. Я вернусь через час, так что постарайся не попадаться мне на глаза». Когда дверь за ним захлопнулась, Лоррейн медленно подошла к Марти и присела рядом с ним. Устало опустив голову, она тихо сказала. «Беф был прав. Я ошиблась». «Мама, что ты говоришь?» Стараясь не смотреть в глаза сыну, она вымолвила. «Я не подумала о том, что он мой муж, что он заботится обо всех нас. Ты должен относиться к нему с почтением». «С почтением?» — возмущенно воскликнул Марти. «Твой муж? Да как он может быть твоим мужем? Как он может быть моим отцом?» Она наклонилась над ним и пощупала лоб. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Марти подскочил, размахивая руками. «Нет, нет!» — закричал он. «Я плохо себя чувствую. Я никак не могу понять, что здесь творится. Мама! Может быть, ты можешь дать мне простой ответ?» Она озабоченно посмотрела на Марти. «Наверное, ты слишком переутомился в последнее время». Он подскочил к матери. «Мама, скажи мне только одно, где мой отец? Где Джордж Макфлай?» Лоррейн тяжело вздохнула и покачала головой. «Ты действительно переутомился, если не помнишь этого. Марти, твой отец, Джордж Макфлай, находится там же, где и последние 12 лет, на кладбище Оук-парк». Марти бежал по городу, не разбирая дороги. Кладбище Оук-парк находилось за городской чертой, неподалеку от района Риверсайд, где когда-то жил доктор Браун. Не обращая внимания на холодный дождь, сыпавшийся с полуночного неба, Марти пробирался между могилами, освещая надгробие тонким лучом карманного фонарика. Вот. Марти, как вкопанный, застыл перед невысоким могильным камнем, на котором были выбиты слова «Джордж Дуглас Макфлай, 1938-1973. Да хранит Бог его душу». Марти не смог сдержать хлынувшие из глаз слезы. «Нет, нет, не может быть! Это невозможно!» — закричал он, поднимая голову к небесам. «Господи!» Он опустился на колени, бессильно повторяя. «Это невозможно! Невозможно!» Внезапно позади себя Марти услышал знакомый голос. «Боюсь, что это возможно, Марти!» — мрачно произнес Браун. Марти обернулся. «Док, что вы здесь делаете?» Браун подошел ближе и остановился перед надгробием. Хмуро прочитав надпись на могильном камне, он опустился на землю рядом с Марти. «Когда я узнал про то, что случилось с твоим отцом, я понял, что найду тебя здесь». Размазывая по щекам слезы, Марти произнес. «Как же это могло произойти, док?» Конец первой дорожки 4-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.